Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Екатерина Загуменова, руководитель по подбору топ-менеджеров в Авито Тех. Кать, привет!
Андрей, привет!
Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна моей аудитории?
Слушай, я думаю, что мы с кем-то из твоей аудитории даже лично знакомы, и это какая-то большая часть. Часть ребят, наверное, приходили за разными консультациями в части карьеры. И для кого-то я, наверное, известна как человек, который периодически там дает те или иные материалы, интервью, комментарии, всевозможные выступления. Все, что касается теха, найма в ключевые роли. Примерно такой шлейф может быть о моей экспертизе.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И в этот раз хочется рассказать не про какую-то отдельную статью или видео, а поделиться целым глобальным ресурсом. Если вы хоть раз задумывались, чем живет внутренний IT одного из крупнейших онлайн-сервисов страны, добро пожаловать на хабр «Авитотех». Это место, где инженеры, аналитики, дизайнеры, тимлиды пишут не ради какого-то хайпа, а именно чтобы делиться реальным опытом. Здесь можно найти статьи любого пошива. От хардкорных технических материалов, вроде того, как ребята лечат ноды в Kubernetes или про шину данных поверх Kafka, до глубоких управленческих историй о мотивации, лидерстве и коммуникациях. Команда машин-лёнинга делится, как обучили модель находить договоренности без данных о сделках и как создали собственную LLM-ку. Аналитики рассказывают, как автоматизируют рутину с помощью локальных моделей, а дизайнеры, как выстраивают процессы через матрицу DASI и улучшают взаимодействие между командами. Есть и тексты, которые искренне вдохновляют. Про то, как один инженер может улучшить работу всей компании, как маленькие изменения в культуре делают команду устойчивее и как превратить эксперименты в привычный способ принятия решений. Все это не в формате отчета, а через реальные кейсы с цифрами, ошибками и выводами, сделанными на практике. На основе этих материалов построено все, что делает Авито технологической компанией, а не просто площадкой объявлений. Если вам интересно, как рождаются внутренние платформы, какие решения принимают архитекторы и как устроен инженерный масштаб, читайте обо всем этом в блоге Авито Тех на Хабре. Переходите по ссылке в описании. Ты, в принципе, всегда была вот где-то рядом с HR, кадрами, рекрутингом, но хотелось бы здесь понять именно, почему и в какой момент ты попала в IT, и ты осознанно туда пришла или так случайно получилось?
Знаешь, это был такой интересный момент, я очень хорошо его помню. Я работала тогда в консалтинге, и мы нанимали довольно много ребят, на самом деле, для технологических компаний, но я там никогда не работала. То есть мой опыт случился первый в технологической компании, это Озон, это было до Авито, и как раз вот при переходе из консалтинга я помню, что там это какое-то очередное интервью продуктового директора, и я сижу и такая думаю, блин, я вот интервьюирую этих людей, мы уже там не первого смотрим, не первого человека выводим, и я вроде бы с ними даже общаюсь, и вроде бы даже на одном языке, но я никогда не работала внутри. То есть я не видела, как бы, как создаются эти продукты, как сидят и работают эти разработчики. То есть, да, конечно, я была там условно в офисах этих IT-компаний, но это не day by day, да, когда ты в таком режиме постоянном смотришь, наблюдаешь, вместе проходишь какие-то определенные процессы, стадии, ты не погружен вообще во внутрянку, в специфику. Поэтому в тот момент времени у меня появился, знаешь, такой первый интерес какой-то, и я помню, что, знаешь, такое зернышко, да, начало проклевываться, я начала как-то смотреть на IT-компании, я начала как-то больше погружаться в их специфику, чем они отличаются, уже вот не со стороны консультанта, да, внешнего, которому нужно там закрыть ту или иную роль, а про то, как я бы себя там ощущала. Больше стала с коллегами из IT общаться, вот именно из HR-функции. И как-то, знаешь, вселенная подбросила очень быстро. Спустя, наверное, месяца 3 или 4, я помню, после возникновения этой мысли, появились какие-то первые предложения, и в итоге переход в IT.
Ну, то есть технически можно сказать, что еще в Озоне ты была как бы в IT, но еще не так сильно связана, а потом уже вот в Авито это уже было полноценно.
Да, все верно. В Озоне просто было такое первое соприкосновение с культурой технологической компании, я бы так сказала. А в Авито просто так, как это уже, знаешь, такой более, наверное, осознанный, полноценный и масштабный с точки зрения задач и просто периода времени опыт, то, соответственно, здесь уже принципе, себя вне IT как будто бы уже не видишь.
А с учетом вот работы там в компаниях типа Bosch, то ты уже после того, как погрузилась в IT-составляющую, то были ли мысли, что вот там где-то в чем-то было лучше, и какие-то, наоборот, истории ты оттуда могла притащить, например, свою работу в Авито, или все-таки скорее наоборот, ты уже в Авито переучивалась?
Очень с большим удовольствием привожу пример до сих пор и вот моего опыта в немецкой компании, да, в Баше, и на самом деле у меня был период работы в российской компании, я работала в юридическом крупном холдинге Пепеляев Групп, потом в консалтинге, это такой локальный, семейный, бутиковый, да, скорее бизнес. От всех этих компаний точно можно что-то взять и привнести в IT. И отвечая на твой вопрос, например, одна из тех особенностей, которая меня очень долгое время не отпускала, как раз из такого классического, крупного, международного и менее технологичного бизнеса, это история про культуру, про ценности и про очень понятную, прозрачную систему процессов и про планирование. Потому что в Bosch мы планировали там на год, иногда на два, иногда на три вперед. И это было довольно системно, довольно сложно, как бы сложно подвергалось сомнениям, менялось, не было такого постоянного чинжа, рана и так далее, да, то есть это все-таки было какими-то более продолжительными периодами, запланированными. Это то, что отличает сильно, и ты, когда приходишь в IT, у тебя вот это, сейчас мы бежим в одно направление, завтра мы бежим в другое, да, благо в Авито тоже такого нет, потому что у нас есть все-таки, ну, глобальная стратегия, куда мы идем. Но в целом, если посмотреть большую часть IT-рынка, ну, он довольно динамичный и хаотичный, надо сказать. Есть вот это место, пространство для каких-то предпринимательских историй, для больше хаоса, на самом деле, больше неопределенности, больше челленджа, больше вызова, и у меня был такой, знаешь, момент тоски определенный, потому, когда у тебя все понятно, когда у тебя есть headquarters, которая спускает определенные вещи, ты это все локализуешь, когда есть какие-то понятные правила, подходы, в которых ты живешь, и ты там уходишь больше в глубину, ты больше уходишь в такую, знаешь, проработку, где-то больше бюрократии, где-то, наоборот, ее меньше, но это сильно отличается от культуры технологических, быстро растущих, развивающихся компаний. Вот, это, наверное, знаешь, один из таких важных маркеров, да, которые вот прям отличают. Но я не могу сказать, Андрей, что, знаешь, я как-то поэтому скучаю, да, или уже не готова туда возвращаться. Это скорее просто выбор, да, того, а какие компетенции тебе хотелось дособрать, дополучить, потому что и тот, и другой опыт — это абсолютно разная прокачка твоих навыков и тебя самого, как менеджера, как эксперта, как просто, ну, профессионала. А я все-таки за то, чтобы трек был профессиональный, да, когда человек может в разных структурах, в разных подходах уметь адаптироваться.
Ты в Авито 3,5 года. Там был какой-то еще трек твоего роста? Или туда уже приходила руководить экзексерчем?
Я приходила совсем на другую позицию. То есть она, конечно, пересекается с тем, что есть сейчас, но это был совсем другой функционал, масштаб и так далее. То есть первое, с чего я начинала, первая моя позиция — это, по сути, такое лид-направление по подбору топов в техе, в дизайне, в аналитике и продукте. Это было первые полгода. Я строила направление с нуля, то есть до этого в Авито не было отдельно выделенного направления работы с топами с точки зрения найма. Соответственно, первые полгода это была, знаешь, такая история того, как понять, что нужно построить, собрать команду, описать процессы, подходы и сделать так, чтобы это заработало. В конце первого года потихоньку начали появляться какие-то другие проекты. Мы тогда запустили клуб, про который ты знаешь. Это клуб CPO и CTO. И началась уже, знаешь, такая работа скорее больше с комьюнити, работа с тем, как планировать преемников, как клуб развивать, что такое как бы вообще клуб с точки зрения продукта, как для нас, так и для внешнего, соответственно, участника. Это вот первый год такой. Второй год у меня вообще все еще больше поменялось. Мне, во-первых, добавили людей, у меня появилась какая-то понятная уже структура из там 5-7 человек. Потом у меня появились какие-то разные кроссфункциональные проекты, которые мы делали с HR-командой, да, другой. И появился в середине примерно второго года исследовательский центр, Он назывался сначала как сорсинг-центр, сейчас это называется Market Intelligence, да, что означает, по сути, такой центр исследования разных абсолютно направлений, то есть это некий такой внутренний HR-страт-консалтинг, когда у тебя есть запросы от HR-коллег, от бизнеса, и ты можешь собрать какие-то лучшие практики на рынке, посмотреть, как это работает в других компаниях, сделать какие-то референс-визиты, понять, а как, например, наш кандидат, да, или те люди, которые для нас важны, реагируют на тот или иной процесс, подход от там реферальных программ до программ адаптации топов и так далее. И вот уже в третьей итерации моя роль, она сейчас такая наполненная разными частями, то есть остался по-прежнему executive search как основной блок, да, как подбор топов. Там есть, соответственно, команда, которая уже это делает с точки зрения операционных процессов. Есть отдельная команда, это вот исследовательский центр, да, и все, что касается разных проектов, которые туда попадают от коллег, соответственно. И третье — это какие-то, как я называю их, сайт-активности, но они не совсем сайт, они скорее про то, а что в моменте компании актуально и что хочется и можно делать. Например, в том году мы начали проект по исследованию регионов и открыли региональный офис в Нижнем Новгороде, это был вот один из моих проектов. Сейчас мы думаем про развитие тоже этого блока. Это могут быть какие-то разные другие проекты, которые вот ты попадаешь в проектную команду, да, например, сейчас это построение процесса планирования преемников внутри компании, как внутренних, так и снаружи. Вот. Ну, то есть вот такие вещи, которые мы делаем.
Наконец-то у меня гость, которого я могу спросить о том, почему Exec Search работает таким образом, каким он работает, почему весь поиск айтишников так не работает. Как я понимаю, чем отличается подбор условно там топов от подбора любых инженеров, специалистов и так далее. Что на там подбор инженера ты берешь вакансию и на нее конкретно ищешь какого-то человека. Подбор топов — это ты знакомишься с кучей народу на рынке, а потом, когда у тебя появляется какая-то вакансия, ты думаешь, кого из набора людей, которые тебе нравятся, на нее можно приткнуть.
Да, но здесь, наверное, важно добавить, что подбор топов иногда тоже под вакансию. Сам подход подбора этого, он отличается. На мой взгляд, ну, я немножко там изучала, когда еще приходила в Executive Search, вообще исторический контекст. Это же вообще появилось из, по сути, разведки как таковой. Да, то есть подбирали разных агентов на суперсложные разные задачи. Метод подбора отличался от классического кадрового делопроизводства или там найма людей. Да, то есть это был действительно такой очень эксклюзивный, точечный поиск по рекомендациям, по записной книжке, по системе сбора рекомендаций на этого человека, по очень обширной проверке и так далее. И если посмотреть на ту же айтишку, на самом деле, то как раз в техе, на мой взгляд, подбор вот C-level, он как раз один из самых таких открытых и приближенных к рынку классического найма, нежели, например, другие операционно-коммерческие, там, маркетинговые или финансовые функции. Просто вот ты как человек, который в техе работаешь, люди в техе на самом деле намного более открытые, чем люди, например, в других функциях. Ну, то есть то, насколько открыто люди делятся, например, информацией из IT-компании с точки зрения, да, каких-то подходов, практик. То есть вот это, знаешь, как бы система open-source, она во многом лежит в основе культурологического кода, на мой взгляд, то, как я это вижу, да. Соответственно, отвечая на твой вопрос, executive search, как бы самое ключевое, почему это отличается, связано с тем, что ты не всегда можешь говорить открыто о вакансии, о потребности или об отсутствии потребности, потому что это какие-то очень важные для компании вещи. Если ты ищешь условного инженера, у тебя может быть в компании 100 открытых ролей инженеров в моменте. Но это не будет sensitive, потому что ты всегда можешь сказать, а это на самом деле инженер, там, не знаю, бэкэндер, да, вот это там инженер-бэкэндер, но там в пятую команду, да, и так далее. Когда ты ищешь технического директора, то у тебя не может быть в компании 100 технических директоров. Один технический директор, и под ним, да, какие-то технические директора направлений. Это там 5-7, в некоторых компаниях там 15-20 человек, в зависимости от масштаба. И это всегда очень важно, очень сенситивно с точки зрения информации. Ну и самое главное, тут отличается сама методология поиска. Ты не можешь сказать, алло, мы ищем CTO. По ряду причин, да, я думаю, они довольно очевидны. И поэтому вот основная особенность в том, что доступность к информации, она чуть меньше, готовность компании открыто это делать еще меньше, и, соответственно, сама методология поиска тоже отличается. про то, что ты сказала, что сначала мы смотрим весь рынок, потом говорим, а вот этих 5 человек давайте подумаем, куда приземлим, вот это больше похоже на историю планирования как раз талантов внутри. То есть это на самом деле не классический executive search, да, такой, когда ищется под вакансию, под потребность. Это как раз такой upgrade executive search, когда мы, как центр экспертизы, можем прийти и сказать, слушайте, а вот есть интересный Саша, а давайте под нее придумаем роль. Потому что, ну, в классическом рекрутменте это редко работает. Ты просто, ну, ты в операционке, тебе надо закрывать вакансии, тебе нет времени об этом думать. Здесь у нас есть возможность об этом думать.
Мой еще вопрос касался того, что я, например, не знаю таких примеров. Применяется ли вот такой подход, назовем его там, best practice из executive search в поиске как раз инженеров? То есть почему бы как раз схожим подходом, не из-за того, что мы не можем рассказывать про вакансию технического директора и что она всего одна, а просто потому что так удобней. Ты сначала примерно знаешь, что вот есть куча разных классных инженеров на рынке, а потом, например, с позиции силы приходишь, когда у тебя, например, расширяется штат, и говоришь уже им, что вот помнишь, мы знакомились с тобой, вот у нас появилась очень классная роль, нам кажется, ты на нее подойдешь.
На самом деле компании, у которых все хорошо с подбором и довольно зрелые, и у которых есть возможность сделать подбор таким образом, именно так и идут. И мы в этой части, на самом деле, довольно много сложно закрываемых ролей, но не C-level закрываем именно так. У нас, например, в продукте есть очень классный продуктовый кружок. Это для ребят, которые не являются там готовыми продуктовыми директорами, но уже являются какими-то важными, значимыми продуктологами на рынке, да, кто может быть потенциально хедом когда-то, либо уже хед. Вот у них есть, например, там, закрытая комьюнити, через которые ребята часто работают, делают мероприятия, там, и через них тоже, в том числе, периодически закрывают какие-то роли, либо через реферальную программу. Такая же история у нас есть в комьюнити. Мы сейчас отдельно делаем дринкапы для бэкэндеров, для гоущиков, для тимлидов, там, и так далее. Поэтому мы много работаем вот с таким индивидуальным, знаешь, продуктовым, скорее, подходом для тебя, как для кандидата, как для обычного инженера, потому что для нас это, правда, важно. Все складывается по итогу в стоимость за подбор. Когда у тебя есть таргет на найм, например, 500 разработчиков в год, да, и когда у тебя есть таргет на 3-5 наймов технических руководителей, это просто разная стоимость. Ты можешь здесь потратить X рублей, а здесь ты потратишь Y рублей. Вот. А то, про что ты говоришь, вот такой точный подход, он, ну, стоит в разы дороже. Потому что это сильно более трудозатратная история. Одно дело разместить вакансию, посмотреть отклики с сайта, обзвонить там 45 человек, а другое дело делать 1.5-2 месяца мэппинг рынка, да, собирать в индивидуальном порядке рекомендательную систему, собирать в очень, как сказать, очень трудозатратном обычно формате, ставить эти один-одины, искать ко всем подход. То есть, например, ну, знаешь, там из простых вещей, если ты ищешь инженера, я в свое время искала, да, ребят уровня там и middle, и junior, и senior, если ты ищешь инженера, то первых людей, которых ты можешь показать, это там один день после брифа на вакансию, да, когда ты ищешь технического руководителя, у тебя первая неделя уйдет просто на сборку методологии и стратегии поиска. Первых людей сможешь показать, дай бог, через 2-3 недели. Да, конечно, уже сейчас, так как мы знаем рынок, мы тоже на следующий день уже показываем кандидатов. Да, и мы, ну, действительно, вот как бы мэппим им их заранее, и потом можем сказать сразу, кого мы покажем. Но это дорого, просто, это просто тупо дорого.
И еще не могу не спросить про текущую ситуацию с рынком поиска как раз руководителей, потому что есть, опять же, расхожее мнение, что после того, как, соответственно, многие IT-компании начали более тщательно считать деньги из-за экономической ситуации, то первыми под нож, разумеется, идут сопровождающие там, или опексные, там, кто знает это слово, расходы. Соответственно, сначала пытаются оптимизировать именно менеджеров. Следовательно, множество менеджеров вываливаются на открытый рынок, следовательно, предложение становится сильно больше спроса, следовательно, какому-то техническому руководителю становится сильно сложнее найти какую-то достойную работу, которую ему бы хотелось приобрести. Так ли это, и настолько ли сейчас сильна эта проблема, или ее преувеличивают?
Да, предложение только, на мой взгляд, меньше, чем спрос.
Да, я оговорился, да.
Если мы берем вот этот последний период, ну, там, сколько, год, да, про который ты говоришь, год, 1.5-2, ну, там, можем взять побольше период, 3. Как раз-таки период, когда начался весь этот кризис, значит, сначала ковид, потом спецоперация, и вот последний год, когда как раз финансовые показатели, все уже поняли, как бы, в какой ситуации мы находимся, и компании поняли, что нужно сокращать какие-то расходы, более внимательно приоритизировать какие-то инициативы, то это три разных периода. Вот, если мы говорим про последний, то я на самом деле частично согласна с тем, что ты говоришь, потому что скорее в большей степени не по Авито, а просто по рынку я вижу такой тренд, и среди моих там хороших знакомых, клиентов, кандидатов, да, с которыми вот я поддерживаю какой-то теплый контакт, что если раньше поиск работы на позиции руководителей там, ну, определенного уровня, да, мы говорим про не тимлид, наверное, роли, а скорее чуть повыше, это там руководитель направления разработки, да, это там какой-то технический директор небольшого кластера, направления, вертикали, то поиск работы занимал, ну, в среднем где-то 2-4 месяца. Сейчас он занимает 6, иногда 9 месяцев. Я знаю кейсы на рынке с классными кандидатами, когда поиск занимает год, хотя раньше эти люди выбирали спустя квартал из 3-4 офферов. Поэтому, отвечая на вопрос, рынок точно сжался, и действительно количество предложений стало не меньше, чем количество потенциальных кандидатов, да, которые хотят выйти на новую роль. Тут всегда есть два важных фактора. Первый фактор такой, что очень сильно зависит от самого кандидата и от его стратегии. Потому что многие сейчас сами заходят в такую стратегию, что они выбирают, потому что они там начали, не знаю, сейчас один из трендов, да, у технических руководителей — это консалтинг, это всевозможные свои сайт-проекты. И на самом деле последний год там среди моих клиентов очень многие не торопятся выходить, потому что у них все хорошо. Они пошли здесь как адвайзеры сели, да, там здесь они сделали какой-то интересный консалтинговый проект, а здесь наконец-то их пэт-стартап немножко выстрелил и стал приносить какие-то небольшие, но так или иначе, дивиденды. Мне кажется, это такая, знаешь, двусторонняя история, типа, если тебе надо выйти за 2 месяца, ты выйдешь. Вопрос, как бы, куда, да, и насколько это будет совпадать с твоей стратегией, потому что предложения, на самом деле, ну, по-прежнему, они есть. Вот, просто, ну, они сжались, да, если раньше это был выбор через, из 3-5 офферов, то сейчас, скорее, будет 1-2 оффера, и из них, там, достойных будет 0,5, скорее всего. Ну вот, скорее я вот так это вижу.
Можно ли в связи с этим сказать, что условно средняя вилка предложений для какого-то усредненного технического руководителя, она падает, несмотря на то, что инфляция и так далее, а реальные зарплаты руководителей, они еще и падают в абсолютной величине?
Я наоборот вижу рост, потому что, ну, все равно, если ты работал за X рублей и жил на эти X рублей, и еще и плюс ко всему стоимость жизни довольно сильно выросла, то вряд ли ты пойдешь на X минус 30%, ну, ты просто не сможешь жить на эти деньги. При этом, ну, там, точно сейчас, знаешь, как я тебе скажу, сейчас точно должна быть готовность рассматривать разные варианты. Может быть, действительно, ну, в части компании не такое классное и жирное предложение, как это было раньше. Сейчас не такой большой фикс часть компании стали предлагать, дают больше в совокупе, либо в какой-то долгосрочной мотивации. Уже как раньше не заваливают какими-то welcome-бонусы. Хотя раньше мы с тобой работали и работаем, да, в компаниях такой топ-1 уровня определенного, да. И эти компании часто раньше, когда хотели особенно, знаешь, там, перебежать относительно другой компании и ускоряли выбор кандидата в пользу них, они просто брали и давали welcome бонусы, например, чтобы ты быстрее принял решение. Сейчас, ну, как бы я не слышу по рынку, чтобы кто-то прям, знаешь, активно хотел давать эти welcome бонусы. Скорее, все готовы подождать или как-то принять другого кандидата, ну, и так далее.
Ты очень классно как раз упомянула, как ты сама стала консультировать и каким образом это, получается, вошло в некую тоже вот твою альтернативную параллель с основной работой.
Параллель для меня — это, знаешь, что-то такое, что ты делаешь как бы почти фулл-тайм в равных долях. Это скорее классное дополнение, потому что я все-таки на консалтинг, особенно сейчас, последний год, выделяю, ну, не то чтобы прям очень много времени, это скорее там какой-то один день в неделю воскресный, например, и там пару-троек встреч на неделе, да, в какие-то тоже вечернее время. Раньше было сильно больше, когда я работала просто по-другому, скажем так. Как случилось? Я работала тогда тоже в консалтинге, и большая часть наших кандидатов, которых мы показывали в другие компании, эти кандидаты приходили и говорили: слушай, а ты можешь мне, вот мы с тобой повзаимодействовали проектом, да, ваших клиентов, а ты можешь мне помочь, в принципе, поискать работу или помочь с упаковкой, потому что, ну, там, понравился подход. И когда я работала в агентстве, мы тогда не развивали вообще B2C-практику, там, по ряду причин, не очень верили в этот рынок, тогда не было вот это модно, знаешь, карьерный коучинг, да, там, карьерное сопровождение, там, 8 лет назад этого не было. Там была компания Алены Владимирской, антирабство, которые запустили это, и все тогда смотрели на это, ну, так, с опаской, я бы сказала. Сейчас у меня, ну, наверное, по ощущениям, рынок вырос раз в, наверное, 5, если не 10, с точки зрения и предложений в виде консультантов, и самих запросов. Можно, кстати, поднять эту статистику, я недавно ее смотрела. Вот у меня как раз было так, что у меня не было предложения, но спрос был большой. И как только я поняла, что спрос слишком большой, ну, то есть это уже не один человек, который тебе пишет за месяц, это уже один человек в день, потом было один, там, 2 человека, 10 человек в день, кто к тебе возвращается и говорит, слушай, можешь резюме посмотреть? Слушай, а можешь, пожалуйста, порекомендовать? Слушай, а скажи, пожалуйста, вот я думаю про такой оффер, как ты думаешь, соглашаться на это или нет? И в какой-то момент я просто поняла, что у меня, ну, во-первых, есть предрасположенность к коучингу, как к деятельности. Я училась в институте психодрамы и коучинга, там, правда, было направление тренерское, то есть я бизнес-тренер по второму образованию. Вот. Мне всегда была очень близка эта история, и я поняла, что мне нужен какой-то фреймворк по консультированию, потому что, ну, ты можешь помогать в, знаешь, такой на добровольных началах, да, ты можешь вечерами работать до 10 до 11 вечера за бесплатно, но как бы это плохо работает, надо сказать, вот эти бесплатные консультации, я поняла, насколько они плохи в широком смысле этого слова и для одной, и для второй стороны. И, собственно, я начала потихоньку это делать, и все те люди, которые стали приходить с вопросами, я говорила, да, конечно, у меня есть там 2 формата, да, хочешь, можем в формате консультации, это будет полноценная история. Хочешь, могу совет дать, да, тебе совет или консультацию, вот. И как-то все стали выбирать консультацию, вот, потому что это все равно какие-то определенные, ну, и подходы, и стандарты, и выделенное время, и выделенный ресурс, и коммит на то, что ты действительно, ну, как бы помогаешь, даешь какую-то ценность. То есть я помню мой первый год, я тогда подвела статистику, у меня был ассистент, я просила ее считать все консультации. Мне в первый год вообще без каких-либо продвижений, продаж, я нигде себя не публиковала, не вела, ну, ничего не продавала нигде, да, не вела блог. У меня случилось 96, по-моему, консультаций за год. Ну, это неплохо для первого года.
Как люди тебя находили? То есть это сарафанное радио только или тебя, ну, вот на H можно найти и там еще где-то?
Первый год нигде меня не было. Это было сарафанное радио, система рекомендаций. Как-то это быстро все разошлось. Я провела первые, наверное, консультации 20. Все из этих 20 меня кому-то порекомендовали, либо обо мне что-то где-то написали. И вот так случилась сарафанка. Второй год я пошла как раз на H, они тогда только-только запускали свой продукт, я была одним из первых 10 менторов H, когда там не было ни 400 консультантов, и все, знаешь, консультировали по каким-то очень, ну, таким узким темам, я бы так сказала. Мы с H начали делать много совместного классного контента, я вела им эфиры еженедельные, потом мы с Хэгай сообществом запустили ежемесячные эфиры. Потом появились какие-то первые статьи, публикации, подкасты, и так уже вот люди стали узнавать. Ну и где-то на конец второго года я стала потихоньку работать как B2B-консультант в том числе. То есть вот с H мы сделали несколько классных проектов, когда их клиенты приходили на B2C, на B2B именно консалтинг. Вот, и мы делали какие-то разные, ну, не про карьеру истории, скорее больше про HR-функцию. Да, это может быть где-то аудит процессов найма, это где-то история с работы с как ментор по HR-теме для кого-то, да, это либо HR-директор, либо это SEO, да, ну, то есть это в основном были какие-то стартапы, либо компании сильно меньше и с сильно менее зрелыми процессами. Тогда твой опыт, ну, был очень полезен.
Часто ли бывает такое, что люди условно берут консультацию, ну, если мы не говорим про именно HR-историю, а на самом деле им нужно просто какой-то теплый контакт, чтобы куда-то пролезть в какую-то компанию.
Да, и у меня очень много запросов, когда приходят и говорят, слушай, я хочу взять консультацию, помоги мне пройти в Авито. Вот, и я сразу говорю нет. Ну, то есть, во-первых, я не консультирую вообще про прохождение в Авито, потому что это, ну, а, нечестно, б, так не делается. С, ну, это то, что прописано тоже везде, во всех, там, знаешь, договорах, да, и прочих историях. Обычно это очень сильно считывается, когда человек приходит за твоими контактами или за твоим каким-то пулом. Самое главное, короче, это честность в этой истории. Я люблю, когда люди говорят открыто, что Кать, там, мне нужна консультация, но при этом у меня есть там сложность с контактами, поэтому если после встречи ты меня сможешь еще куда-то порекомендовать, например, да, или там наверняка у тебя там хороший нетворк вот в этих направлениях, можешь с этим помочь. Ну, я тоже обычно довольно честно говорю, что смотри, у меня есть, здесь есть, ну, как бы теплый HR-коллеги, и мы друг другу рекомендуем, у меня есть там какие-то определенные чатики, в которые я тебе могу порекомендовать, но там заниматься твоим трудоустройством, точечно ходить тебя продавать, кому-то закидывать, это как бы отдельный продукт, да, он тоже есть, но это как бы отдельная история, требующая, а, времени, б, ресурса, и, ну, это точно не консультация в формате разовой встречи. Это какой-то более длительный менторинг, например, да, которым я обычно занимаюсь, там очень точечно, это 3-5, иногда 7 клиентов за год, кто идет в такую долгосрочную работу. Но опять же, знаешь, они не идут с целью контактов, они идут с целью комплексной работы, когда кроме стратегии, например, карьерной, им еще нужен менторинг, им нужно, например, интервью по компетенциям, им нужно потом подупаковаться, да, им нужно подготовиться к интервью, подготовиться с позиционированием, самопрезентацией, с тем, как рассказывать кейсы, потом помочь с выбором оффера, да, сделать матрицу принятия решения, потом помочь на этапе онбординга. Ну, как бы это просто другой запрос.
С тех пор, когда у тебя через сарафанное радио было 96 консультаций, а потом ты была там одним из первых 10 менторов на H, сейчас, когда консалтинг в IT, он вошел уже в какую-то норму. На GetMentor миллион есть разных консультантов, на H тоже. То сейчас цифра в год твоих консультаций, она скорее больше или меньше?
Итоги буду подводить в декабре. Вот в том году было где-то 100-160, по-моему. Но тот год был такой как бы ударный, да, и... Я больше так не хочу, потому что в том году у меня вообще не было выходных, и моя суббота выглядела так, что там с 10 до 3 у меня консультации, воскресенье с 3 до 8 у меня консультации. Это было тяжело. Классный опыт, но как бы в этом году так не хочу и не делаю. Вот, поэтому в этом году, мне кажется, будет, наверное, примерно около 100 консультаций. Тут вопрос не в количестве. То есть если была цель сделать 500, ну, конечно, я бы их сделала. Вопрос в том, что у меня просто нет такого ни желания, ни ресурса. То есть я очень сильно погружена все-таки в свою основную работу. Я работаю в среднем по 9-10 часов в день. Это как бы моя норма ежедневная. Это сложно сократить.
Я как раз, когда готовился, нашел, что ты была в подкасте «IT без радио». Со мной недавно вышло тоже «IT без радио» про «Стоит ли уходить из найма?». И там я аргументировал как раз, что классно как раз не уходить из найма, например, в консалтинг, а начинать с того, что можно это делать все вполне параллельно, а потом уже ты поймешь, насколько это твое и насколько туда можно идти, а не просто бросаться туда в омут с головой. С учетом того, что ты не рассматриваешь это как альтернативную работу, но все же, если как-то в процентном соотношении примерно раскидать, то оттуда денег ты зарабатываешь в пропорциональном соотношении ковида, насколько меньше, столько же, или вот что-то такое?
Провокационный вопрос. Консалтинг — это точно не меньше денег, вот. В хорошем консалтинге обычно, ну, там, в разы больше доход, вот, при этом все очень сильно зависит от найма твоего, да, и от твоей роли в найме, вот, я могу рассказывать только, ну, наблюдаемый опыт, и среди моих коллег большая часть ребят, кто работает, например, в карьерном консультировании и вообще в каком-либо менторинге, да, в широком смысле, обычно консалтинг — это такое, знаешь, приятное дополнение, если ты не уходишь в омут с головой. Ну, для меня приятное дополнение — это какое-то там 40% от твоего основного, например, дохода, да, это, ну, приятное дополнение. Это те деньги, которые тебе помогают делать что-то экстра в своей жизни, но при этом, ну, там, это вряд ли будет какой-то заменой или альтернативой. На мой взгляд, те люди, которые уходят уже в такой полноценный консалтинг, идут в свой продукт, вот самое главное, это чтобы у тебя больше 2 лет, тогда найм, точнее, наход от консалтинга приносил, ну, хотя бы в 1,5-2 раза больше, чем в найме. Вот все мои друзья, коллеги, например, технические директора, кто уходил в свои консалтинги, да, они, ну, никто из них не уходил в свой консалтинг, пока доход в консалтинге не превысил в 2 раза стабильно в течение последнего года хотя бы. И это успешные кейсы. Мы видели неуспешные кейсы, когда ребята уходили, уходили на иллюзию вот этих больших денег в консалтинге, но в итоге не строили никакую систему, оставались ИП, значит, Иванов, да, и, собственно, возвращались в наймы уже с даунгрейдом спустя там 1.5-2 года неудавшихся консалтингов. Поэтому для меня вот всегда, да, ты сказал, что у тебя выбор не стоит, для меня выбор не стоит, потому что я для себя очень четко определила стратегию. То есть у меня есть моя личная стратегия карьеры в том числе, и, ну, как бы я, во-первых, считаю, что консалтинг надо идти свой делать полноценный после 40 лет, когда у тебя есть определенный, все-таки накопленный, очень клевый, вертикальный или не вертикальный, но хороший такой полноценный трек в найме, в корпорациях, в стартапах. Ну, то есть ты, ну, образовался, ты как бы сложился. В 40 там плюс, да, 45, может быть, даже иди, пожалуйста, делай свой клевый стратегический консалтинг в области IT, в области HR, где угодно.
Ну, ты как раз уже заранее ответила на следующий вопрос. Да, я, как обычно, не стремился посчитать твои деньги, мне скорее хотелось вывести на то, как раз задумывалась ли ты о том, чтобы уходить из Авито, полностью заниматься консалтингом.
Нет. То есть это не ближайшая перспектива какая-то.
Я понял, 40 лет.
40 лет, да. Есть еще что поделать, чему поучиться. Ну, на самом деле, я довольно командный игрок. Консалтинг — это всегда вначале про индивидуальную очень большую работу и такой, знаешь, свой бренд. Для себя выбор этот сделала.
Ты сказала, что на твой вкус у тебя есть некая предрасположенность к коучингу, к тренерству, и назвала вот свое, там, насколько я понимаю, паралетнее образование в институте психодрамы, коучинга, ролевого менторства, что-то там такое. Что такое психодрама?
Одна из методологий, которая применяется вот как раз в основном в бизнесе. На самом деле вот тот институт, про который я говорю, он интересный, кто будет нас смотреть, посмотрите про него информацию в интернете, он находится на метро «Аэропорт». Это институт двух очень интересных людей. Это, собственно, Катя Лопухина и ее коллега. Они одни из первых, кто в Россию завез эту методологию. Ну, по сути, это одна из альтернатив формы, в которой люди могут достичь определенной бизнес-задачи. Это и определенного типа вопросы, которые задаются на команду, это определенные фреймворки взаимодействия. Немного есть элементы такой театральной деятельности в этом всем, но с театром никакого такого прям близкого, как сказать, близкой альтернативы не имеет.
Сейчас клубов для руководителей, которые как-то их переопыляют между собой, их огромное количество.
Назови мне хотя бы 15, может быть, я чего-то не знаю.
Огромное количество – это, безусловно, утрированное слово. Я скорее к тому, что в какой-то момент стало модно людей в IT, директоров друг с другом переопылять в лагерном таком формате, назовем это так.
Тренд есть.
Есть ли какая-то интересная история возникновения именно вот клуба у вас в Авитотехе?
Давай тут сделаю небольшую ремарку, почему я отреагировала на то, что ты сказал, что довольно много, и это стало популярно. Для меня клуб — это история, которая живет, ну, хотя бы 3 года, от 3 лет. И когда мы начинали как раз историю CPO и CTO клуба, тогда это было как раз не так трендово и не так модно. Действительно, мы, ну, там, в параллель пошли с Яндексом, у Яндекса тоже была своя уже тусовка в тот момент времени, но у нас разные цели, разные форматы и немного все-таки разная аудитория. Вот. Но я тогда изучала мировой опыт. И на самом деле мировой опыт показывает, что комьюнити C-level много кто пытался делать за историю там и международных компаний. Но в клубы и в комьюнити, ну, такие долгоживущие, да, и образующие, почти ни у кого это не переросло. Есть там единственный практический пример именно в части технологических компаний — это CIO Ventures, который работает уже больше 20 лет как именно клуб для технических и Chief Information Officer, значит, людей, который строится вокруг премии CIO как раз-таки в Штатах. Все остальное — это, знаешь, такие попытки разных компаний поработать с развитием своего бренда, как только, значит, кто-то, кто эту штуку драйвил, уходит из компании, обычно это все загибалось, и, собственно, все. В России похожая штука, мы с тобой знаем представителей бизнес-клубов, типа там Атлантов, клуба 500, клуба первых, которые, ну, другая тема, другая повестка, да, и для корпоративных игроков не направлено это. Мы все-таки говорим с тобой про клуб именно технических продуктовых директоров, у нас это совместный клуб и тех, и продукты, это нас тоже отличает от клубов на рынке, да. Атрибут клуба — это что? Это миссия, это ценности, это цели, это понятный прозрачный набор критериев для вступления, понятная модерация участников. Важный момент — это мы не каждую встречу новых людей собираем, а мы как бы, ну, этих людей 3 года, ну, как-то там поддерживаем, да, мы там им помогаем, если они пришли с запросом в клуб. Ну, то есть у этого всего есть какая-то основа, атрибутика. Цель была не в том, чтобы рассказать про Авито и рассказать, какие мы классные, а цель была у нас следующая. 3, на самом деле, ключевые цели. Первое, мы собрались первый раз. Это случайно совпало, но стало для нас очень важным метафорой. Первая наша встреча прошла сразу после объявления мобилизации. Ее объявили 22 сентября. Клуб первый прошел 24 сентября в 23-м году. Тогда на этой первой открывающей встрече наш технический директор, когда мы с ним вместе его открывали, собственно, торжественно, он сказал такую вещь, что вообще абсолютно неважно сейчас, кто ночью улетел, кто ночью улетит и что будет происходить дальше, да, кто будет спасать свои команды. Самое главное, что мы сейчас вот в моменте с вами здесь, здесь тепло, сухо, как в палатке. Вот. Здесь точно есть люди, с которыми ты хочешь быть в этой палатке и с которыми всегда можно поговорить. Вот это стало определенной метафорой, такой, знаешь, открывающей, про то, что клуб — это место, куда ты можешь прийти вне зависимости от определенного внешнего контекста. И даже тогда, когда внешний контекст довольно турбулентный, это как раз то самое время, когда ты можешь прийти к людям, которые с тобой думают схожим образом, либо другим образом, но точно готовы к тебе прийти и тебе помочь.
Ну, safe space некий.
Да, некий safe space. Поэтому, там, знаешь, у нас не было задачи назвать все самые громкие имена в клуб и, не дай бог, не звать кого-то, кто неизвестен. Поэтому у нас есть в клубе люди, которые, ну, до сих пор не C-level, но это какие-то важные, значимые для нас лица, в которых мы верим, которые ценностно нам интересны, которые кажутся нам схожими, которые нам помогали или мы им помогали. Собственно, это вот была одна из таких важных основополагающих вещей, да.
А как вы решаете, кто вам ценен, а кто нет?
Мы проводим интервью, это обычно интервью знакомства, это обычно вопросы, они, кстати, есть у нас на сайте, можно их посмотреть. Это про то, что ты можешь дать клубу, что ты хочешь взять, про то, сколько ты реально готов времени потратить или готов ли ты хотя бы раз в год промодерировать какую-то встречу или с чем-то помочь. Потому что очень часто бывает, что компания, особенно крупные, они имеют возможность там хороводить таких директоров, приглашать, делать какие-то красивые, вкусные мероприятия, тратить на это деньги, но участники относятся к этому как просто, ну, к одному из... Меня пригласили, потому что вот я такой классный. Вот у нас, я не побоюсь этого сказать, в клубе нет людей, которые просто, знаешь, нас пригласили, какой я охеренный, поэтому я здесь, да. Вот, все ребята, они реально... Я знаю, что я каждому члену клуба могу прийти и сказать: слушай, помоги, пожалуйста, давай, можно я об тебя подумаю? А мы собираемся вот такую штуку делать, слушай, а можешь помочь? Да, там, и также в обратную сторону. И это вот как бы на интервью это раскрывается. Ну, плюс есть система рекомендаций. Если кто-то из членов клуба кого-то рекомендует, мы всегда эту заявку обрабатываем, стараемся понять, зачем нам этого человека добавлять, найти какую-то логику в этом. Ну и, конечно, там третий как бы круг лиц — это люди, которые, ну, они какие-то понятные, экспертные, классные, сильные люди на рынке, про которых мы знаем просто как про доменных классных экспертов, с которыми работали наши директора в других компаниях, либо мы их знаем уже, да, как коллеги из HR-команды.
Если это некий safe space, то значит, как бы все люди базово вот как раз друг другу должны безукоризненно, безусловно доверять. И тут возникает вопрос. Если люди, например, в какой-то момент оказываются в компаниях, которые на рынке являются там очень злостными конкурентами, то как выстроить некоторое вот доверие в этом во всем пространстве с учетом того, что ты как бы не можешь контролировать, что все члены клуба будут условно там из непересекающихся сфер компании и так далее?
Да, ну и более того, мы работаем на одном рынке, поэтому среди членов клуба точно есть люди, которые работают в конкурирующих компаниях. В этом на самом деле и ценность в том числе есть. Тут, конечно, есть элемент, ну, какого-то рандома, который может случиться. Мы стараемся все наши встречи и само пространство чата все-таки модерировать таким образом, чтобы сохранить эту безопасность и доверие. Что я здесь имею в виду? Если, например, на одной из встреч клуба мы на какой-то из дискуссий понимаем, что тема холиварная, и что там у членов этой дискуссии разные мнения, разные контексты и так далее, мы просто со своей стороны договоримся о каких-то определенных правилах. И эти правила транслируем. Что это окей, ребят, нормально говорить про подходы, про понятия, но ненормально обсуждать, например, там, цифры друг друга. Я довольно жестко модерирую обычно такую штуку, либо кто-то из приглашенных модераторов, потому что там, гайз, давайте вспомним, про что мы здесь, да, и перейдем вот в другую плоскость. Ну и вторая штука, никто не отменял систему красных и желтых карточек. если у нас в чате начинается какой-то беспредельный холивар, я обычно прошу девчонок удалить эти сообщения и прийти в личку к тем людям, которые, ну, там, так или иначе себя как-то проявили, либо что-то продавали, либо как-то, ну, некрасиво сказали про других людей. Мы такое просто, ну, на уровне модерации убираем, ну, и, скорее всего, там, сделаем какие-то определенные выводы про тех или иных людей, потом отдельно поговорим, если человек поймет, это окей, не поймет, ну, как бы просто будем отклонять его заявки на следующие мероприятия. Такое тоже у нас было, ну, наверное, маленькое количество раз, чтобы именно по этой причине мы отклоняли, а не по количеству мест, например.
Как мне кажется, как бы safe space, он окончательно сложился, если он уже начинает, назовем это, жить сам по себе, и его не нужно как раз модерировать. Если у тебя какая-то долгоиграющая цель, чтобы вообще не нужно было ничего уже с этими людьми делать и как-то поддерживать мероприятиями, а просто вот как-то все уже перепылялись самостоятельно.
Ты знаешь, у нас частично уже эта история случается, потому что уже стало много ребят, кто пишет, а что, когда осенний выезд, я уже сделал save the date, это эти же даты и так далее, когда ребята сами приходят. Это точно случается через чат. То есть если раньше, первый год, мы говорили, так, а что, у кого болит, давайте пообсуждаем, там, как-то форсили какие-то обсуждения. Сейчас стабильно, там, раз в неделю, раз в две есть какие-то обсуждения, которые сами случаются, и ребята их поддерживают. И потом случаются отдельные встречи на эти темы в более узком составе, и я про них либо знаю, либо иногда не знаю, узнаю там спустя полгода и так далее. Более того, я стала очень часто слышать, и девчонки мои из команды рассказывают, что ребята сами могут там встретиться, что-то пообсуждать, потом принести. Я знаю, что наши директора чатом тоже пользуются, ну и наши директора Авито, да, кто же нам с клубом помогает. Они уже сами могут там внутри клуба посидеть, кого-то поискать, в личку написать, и как бы это не будет искусственным путем, да, это будет, естественно, их чат, в котором они такие же полноценные организаторы, как и мы этого клуба. Вот. Третье, наверное, что для меня важно и показательно, члены клуба общаются, они встречают друг друга на других событиях, мероприятиях, и я знаю, что они всегда отмечают, о, там, ты тоже из клуба и так далее. То есть есть вот эта вот идентичность, да, про которую тоже говорят в книжках про создание и силу комьюнити. Вот. Отвечая на твой вопрос про долгосрок, у нас на самом деле есть стратегия клуба, она довольно долгосрочная, вот, если быть точным, то на будущие еще 3 года. Основная задача, которая стояла передо мной в этом году, чтобы я перестала быть каким-то вот лицом клуба, потому что раньше, ну, первые 2 года я очень сильно была погружена в операционку и сама собирала каждую встречу, приглашала лично каждого гостя и так далее. Сейчас просто, ну, мы стали больше, у меня появилась команда, я хочу, чтобы команда тоже росла и развивалась. Соответственно, у меня первый год появился человек, кто руководит отдельно клубом, и это не я. Я помогаю, но как бы перестала участвовать в операционных активностях. И чтобы, знаешь, не было вот этой связки, что там клуб равно Катя. Вот я хочу, чтобы клуб был как клуб равно клуб, клуб равно Авито, и дальше клуб равно группа лиц, которые являются хостами, да, в том числе там директора Авито, мы как наша команда, HR и так далее. Вот, поэтому это была одна цель, и она линкуется с долгосроком для того, чтобы клуб как раз жил вне зависимости от того, это будет Наташа, Катя, Света, Ваня, Петя или кто-то другой, чтобы вот он был как продукт. Вторая история, мы очень хотим, чтобы наши встречи становились все лучше и лучше с точки зрения контента. Мы каждый раз, каждый год задаем себе вопрос, а что лучше мы можем сделать, где мы были там не идеальны, а кого нам еще привести, а как бы на какой еще площадке это сделать для того, чтобы NPS участников рос, но не просто NPS, да, а именно, знаешь, вот как бы такое концептуальный эффект от клуба участников, он был заметен. Ну и третье, конечно, про бизнес-цели. Мы каждый год себе ставим новую планку про бизнес-цели, и уже в этом году мы, например, с помощью клуба, на самом деле, много довольно бизнес-целей разных закрываем, начиная от каких-то вот как раз таких, знаешь, референсов, да, которые мы делаем, заканчивая тем, что, в принципе, через клуб сейчас по системе рекомендаций можно абсолютно любую историю тоже закрыть, да. Ну, я говорю не про найм только, да, я говорю про любой бизнесовый вопрос, да, кому-то что-то нужно, кто-то хочет найти какую-то практику, кто-то хочет проверить какой-то контакт, да, и вот тут такая система работает хорошо. Ну и, конечно, такая моя голубая мечта, это чтобы не нужно было, знаешь, кого-то приглашать, кому-то продавать идею клуба, да, потому что такое все равно по-прежнему есть, новых участников мы активно онбордим, рассказываем им про клуб, чтобы ребята просто сами приходили по системе рекомендаций без каких-либо, ну, дополнительных приглашений, да, чтобы это была система такая, ну, входящих заявок. Сейчас это система исходящих заявок по-прежнему.
У тебя у самой какая карьерная амбиция, назовем ее так? Кажется со стороны, что ты руководишь подбором топ-менеджеров в бигтехе в России. Проекты, которые тебе хочется, можешь даже внутри этой компании тебе дают их реализовывать. Опять же, R&D, эксперименты и всякое такое. Ты сама как себя мотивируешь и к чему? То что еще ты можешь сделать и куда прийти?
Ты знаешь, у меня последние несколько лет очень сильно сместился фокус в сторону счастливой карьеры, а не просто карьеры. Вот. Я перестала гнаться за каким-то, наверное, бесконечным ростом и какой-то постоянно вот проходит год, а что еще я могу поделать? Вот, ну, последние несколько лет у меня просто так не стоит, оно как-то само все случается естественным путем. Я просто люблю то, что я делаю, и делаю то, что я люблю. Как бы вот тот принцип, который у меня лежит в основе карьеры последние несколько лет, который я для себя определила. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я очень хочу просто, чтобы в любой моей точке карьеры я была счастлива настолько, насколько это возможно с точки зрения вот моих потребностей в моменте. Вот конкретно сейчас моя потребность это, и амбиция, да, это сделать так, чтобы те вещи, за которые я отвечала, могли спокойно работать и с помощью команды. Это рост преемника, да, это рост клуба как отдельного продукта, это вот развитие исследовательского центра внутри, да, как полноценного центра экспертизы. То есть сделать так, чтобы это было не просто там, ну, как бы от нуля до единички, а чтобы было один плюс. Вторая амбиция — это, ну, я так или иначе человек, который хочет развиваться и расти, поэтому я всегда, знаешь, что-то ищу и нахожу, вот, поэтому у меня есть определенный интерес, вот, и он всегда был к тому, что называется там развитие, талант-менеджмент в широком смысле, и отчасти на самом деле клуб дает возможность проявляться таким образом, да, отчасти ряд других проектов. Мне вообще очень интересна сфера оценки потенциала, работы с потенциалом, развитием, и это реализовывается сейчас, эта амбиция реализовывается как раз через менторинг, вот через карьерные стратегии, через менторинг, потому что там ты видишь, как то, что ты собрал с человеком, как его путь развития, спустя год или два, вот оно, понимаешь, вот оно, его пощупать прям можно. Вот, и я очень люблю возвращаться к тем карьерным стратегиям своих клиентов, которым создавали 3-5 лет назад, с кем-то год назад, и видеть измененные профили на LinkedIn, видеть измененные карьерные треки, видеть то, сколько они стали денег зарабатывать, там, и так далее. Эта амбиция, она вот здесь вот реализовывается, и там точно нету предела, и там можно развиваться в T&D направлении, можно развиваться в талант-менеджменте, вот, и я надеюсь и уверена, что в Авито будет такая возможность, потому что Авито как раз драйвит внутреннюю ротацию, и как только ты проявишь себя, свое желание обозначишь, поговоришь со своим руководителем, он будет готов тебя поддержать, компания тебя поддержит в этом и тебе даст какие-то возможности, поэтому, ну, как бы эти планы у меня тоже есть. И третье, про что мы с тобой говорили, у меня все равно есть амбиция в какой-то момент времени пойти делать какие-то свои классные продукты и бизнес, потому что я предприниматель по своему майндсету, вот, но мы уже с тобой обсудили, что это к 40 годам, так что не переключайтесь.
Ты сама пришла вот к этой концепции счастливой карьеры, или были моменты, когда, знаешь, у тебя там больше 100 консультаций, тебе уже близкие говорят, что ты с работы перегибаешь, они там тебя вообще не видят на выходных, ты тоже не отдыхаешь и так далее?
Нет, это было связано не с каким-то выгоранием и не с перекосом, это было связано просто с таким путем взросления. У меня был довольно сложный период жизни, вот как раз 3 года назад, и тогда случилась, знаешь, такая переоценка ценностей, когда там ты вообще уже не понимаешь, как бы, где ты, кто вокруг тебя. У меня тогда сильно поменялось окружение, у меня сильно поменялся мой такой, знаешь, какой-то просто взгляд на свое мироощущение. Человек может как бы выбирать быть счастливым. Вот я в тот момент времени свернула на этот путь, и это был выбор про все сферы. То есть это не только про перекос в карьере или где-то в другом месте. Я просто поняла, что, ну, вот я хочу утро начинать с того, что ты чувствуешь эту опору, и она внутри себя. И она не зависит от того, в какой компании, с каким тайтлом ты работаешь. Это просто вот твой выбор, как бы. Ну, не работать с говноклиентами, не работать в непонятных подходах, да. Если они непонятные, то либо ты объясняешь себе, почему они такие, либо как бы, ну, нет, да, не смиряться с тем, что там, не соглашаться на меньшее, когда ты не готов к этому, да, там, беречь себя в каком-то смысле, да, там, слышать, что ты хочешь с точки зрения карьеры, это же тоже один из таких важных, на самом деле, индикаторов вот этой вот счастливой карьеры. Слушай, на самом деле, во многом я сейчас уже понимаю, что роль мамы в жизни женщины, роль папы в жизни мужчины — это не просто роль родителей, это про всю жизнь в целом. Да, то есть у тебя просто перекраивается абсолютно все в твоей голове.
Как ты думаешь, как через несколько лет как раз поменяется вообще подход к поиску топ-менеджеров. То есть сейчас очень много говорится о том, что проблемы с наймом инженеров, их отбором, а вот с той частью, где мы нанимаем именно руководителей, там, как ты думаешь, будут какие-то изменения или все останется как есть?
Ты знаешь, мне кажется, это та сфера, которая как раз меняется сильно медленнее, потому что у нее нет просто такой сильной массовой потребности. У тебя приложение может пользоваться несколько десятков миллионов, да, может пользоваться несколько тысяч, и ты никогда ради нескольких тысяч не пойдешь в крупные большие там инвестиции и автоматизацию, и в какую-то AI-штуку. Я точно верю в то, что будет изменение с точки зрения репутации, и уже сейчас это видно, что репутация и кандидатов, и компаний стала более заметной и прозрачно. Если раньше еще можно было под шумок, как недавно наши коллеги из, как они, Digital Ninja, да, они написали, по-моему...
Digital Ninja — это Саша Ильин.
В каком-то вот в таком канале там был такой скриншот про то, что там теперь компании научились, значит, запрашивать трудовые книжки с госуслуг, а не просто верить на слово, да, и проверять на этапе входа в компанию. Вот я верю в то, что и в executive search, и в подборе топов все больше и больше будет работать система прозрачных, понятных рекомендаций, того, что это будет понятная репутация, знаешь, как система рейтингов, вот вплоть до такого. Раньше что, все в твоей записной книжке, ушел ты из компании, все потерялось. Сейчас, ну, как бы нет, это работает уже как система, как продукт отдельный. Вторая история, я вижу то, что топы стали все более и более, на самом деле, тоже приходить вот к этому счастливому формату своей карьеры, и нет такого голода до вертикальных карьер, денег, значит, статусов и власти. Все больше и больше людей стали говорить про баланс, и среди топ-менеджеров этого много. И если раньше ты приходишь с классным оффером, и сразу там у тебя 100-500 желающих, то сейчас ты приходишь с классным оффером, и тебе нужно еще в этом оффере создать определенную ценность. Люди идут сейчас за классными, действительно классными задачами. Не просто, знаешь, там разгребать, да, что называется, за классные деньги. Нет. У меня уже много кто не идет, например, на оффер X2, потому что это просто, ну, это не трушно уже, понимаешь? Потому что если тебя приглашают на оффер на там в два раза больше, чем твои текущие роли, ну, вопрос компании, вопрос не в том, что тебе дали классный оффер. Почему тебя так покупают? Да, и так далее. И вот все больше и больше кандидатов среди топ-менеджеров, на мой взгляд, задают себе очень такие, знаешь, ценностные, концептуальные вопросы. Ну и, наверное, третье. Я все-таки, ну, считаю, что мы уйдем рано или поздно от системы записных книжек, которые по-прежнему работают среди C-level, и среди агентств это работает. Ну, то есть все становится более доступным, как информация про людей, и это, ну, это будет просто быстрее. В мое время начала карьеры и поиска контактов C-level на это могло уходить 2-3-4 дня. Сейчас любой контакт, вот абсолютно любой какой-то не скажешь, но мы не берем каких-то совсем отдельно закрытых людей, ну, можно найти в среднем за 10-30 минут.
Я просто не в контексте. Что за система записных книжек?
Как продавалась услуга Executive Search? Ты приходишь на встречу, ну, там, давно, да, и открываешь свою записную книжку, говоришь, смотри, я Васю знаю, я Петю знаю, я Наташу знаю, и так далее. Это была ценность. Ну, то есть, знаю, это значит, у меня есть контакт, и у меня есть какой-то доступ к нему. Сейчас, как бы, знаешь, там многие, я тоже сегодня команде рассказывала, что пойду на подкаст к Андрею, и, ну, команда тебя знает, там кто-то подписан тоже на твой канал, вот, ребята такие говорят, о, там классно, там вот Андрей, там ла-ла-ла. Раньше, там, 15 лет назад, ты без канала был бы очень трудно достигаем. Ты сейчас с каналом, к тебе можно прийти в телегу, можно прийти в личные сообщения.
Насколько ты считаешь, личный бренд важен для, ну, назовем, топ-менеджера?
Мне, честно, кажется, я так вот чувствую, что сильно развитый личный бренд хорош только в нескольких случаях. Первое, это если ты все-таки какой-то, ну, вау, уникальный self-made человек, который, не знаю, в долине в 21 год стартап построил, инженером в 6 лет стал, ну, что-то такое экстра, неординарное. Понятно, это продукт, это не из воздуха высосанное, не из пальца высосанное, да. Вот, и я всегда как-то, ну, меня восхищают личные бренды с уникальными историями. Это должна быть уникальная история с каким-то смыслом, с каким-то путем, который человек, понимаешь, прошел. У меня есть, например, знакомый, я недавно была у него в подкасте, он, его миссия жизни — это жить до 100 лет. У него нет вау-карьеры, он не топ-менеджер в крупной компании, у него нет сильного личного бренда, но у него вау-миссия. То есть мы сидели, про эту тему разговаривали, я говорю, слушай, ты должен про это рассказать всему миру. У него миссия жизни — живу счастливую жизнь там до 100 лет, и он это транслирует. Он транслирует это каждый день. С кем он общается, как он общается, он не тратит время на ерунду, понимаешь? Как он заботится о себе, как он занимается своим здоровьем, с кем он путешествует и так далее. Вторая история с точки зрения личного бренда, она оправдана, если есть какой-то долгосрочный, ну, коммерческий value от этого. Например, ты хочешь в какой-то момент времени, опять же, в 40 лет, у нас сегодня это рэперная точка 40 лет, взять, открыть свой стартап, компанию, ты хочешь, чтобы тебя к тому моменту уже знало все IT-сообщество, ты вот так вот написал пост в своем телеграм-канале, и к тебе, значит, 150 резюме лучшие бэкэндеры страны пришли, потому что ты, ну, как бы, ну, опять же, это вписывается в твою стратегию. Ну, и третье, это если ты, ну, классный наемный чувак, которому реально нужен личный бренд для целей компании, и тебя развивает компания.
Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы вообще не было IT-сферы?
Ой, я бы стала владельцем детских садов по всему миру с супер клевой методикой и классным всем. Вот. Я очень хотела всегда заниматься сферой образования, сферой детей. Мне эта тема очень близка, я много читаю про это. Я даже хотела открывать сад свой детский пару лет назад, и у меня была такая идея, которую я прорабатывала. Ну и, наверное, если бы я не пошла в IT, я бы пошла в какую-нибудь историю образования. Вот второе, наверное, одна из моих несбывшихся мечт — это театральная деятельность. Я 5,5 лет играла в театре в школьные годы и в студенчестве. И в целом, наверное, если бы мне сейчас дали еще одну жизнь, то я бы пошла в театральный и, собственно, была бы актрисой. Актрисой либо режиссером, может быть, даже режиссером, но вот как-то театральное. Я очень люблю до сих пор это, просто эту тему в своей жизни закрыла, чтобы лишний раз не соблазняться, как говорится.
Почему стоит переехать в Сочи?
Так, смотрите, 250 дней в году светит солнце. Вы каждый вечер едите салат из свежих овощей, зелени, которая пахнет. Ну, у нее аромат прям такой кинзы, там, укропа. Настоящий. И это стоит типа 30 рублей, не 150 на Дорогомиловском рынке. Вы едите вкусные ягоды, значит, очень вкусное мясо. Ну, вообще вся еда, вот белок очень вкусный тут. Час, и вы в горах. Полчаса, и вы у моря. Или там 20 минут, в зависимости от того, кто где живет. Дети в течение года не болеют. Ну, то есть не в том объеме болеют, как болеют в центральных регионах России. 30 минут вы в Ереване, еще 3 часа вы в Европе. Ну, то есть в целом довольно удобно. Ну, и в целом, знаешь, вот я сейчас закончу 8 часов сегодня работать, и через там 20 минут я буду дома есть свежий салат. Ну, как бы в Москве, заканчивая 8-9 вечера, я была всегда ушатана и приезжала домой в 10, и уже не ела никакой салат, а просто закидывалась чем-то, что было дома. Поэтому это про образ жизни вообще другое. Это про то, когда ты можешь работать 10 часов каждый день и быть в ресурсе. Вот, наверное, почему нужно жить в Сочи. И я здесь более продуктивна, эффективна и себя лучше чувствую просто вот со всех точек зрения. От цвета кожи, да, до того, что ты транслируешь команду, от того, как ты общаешься со своими коллегами, от того, какие у тебя, что у тебя в голове вообще происходит. Это сделалось здесь, это не сделалось в Москве.
При этом сколько у тебя в год командировок в Москву примерно?
В этом году уже раз 15 было. Сейчас сентябрь. Ну, 13, наверное, было. Вот, какие-то можно было там отменить. Ну, в том году раз 17 прилетало, в этом году чуть побольше прилечу.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Мы очень хорошо живем. У нас всегда было куча ресурсов, денег. Всего IT. И люди, которые работают в IT, и которые работают, либо хотят работать, они думают, что это безграничность возможностей, каких-то, значит, ресурсов, того, что ты всегда востребован и так далее. И нету вот этого голода, знаешь, в котором люди работают, например, в ритейле или в FMCG. И есть такая немножко, ну, легкая избалованность в хорошем либо в плохом смысле, в каком есть. Вот. наверное, вот проблема в этом.
Типа, что имеем, не храним, вот это вот все.
Ну, что имеем, не храним. Очень быстро развивалась индустрия, она не проходила какие-то, ну, там, кризисы, по сути, мы первый раз в кризисе в таком серьезном. Даже, знаешь, такой пример, раньше инженеры не приходили на карьерные консультации, сейчас инженеры пошли на карьерные консультации, да. Раньше инженерам не надо было общаться, все говорили, что ну и ладно, что инженер не общается, у него там с софтами могут быть гэпы, да, но зато он хардовый. Сейчас как бы нет, индустрия все говорит, что и софты, и харды важны, и надо менеджером хотеть быть. Если ты не хочешь быть менеджером, у тебя трек айсин, ты должен быть офигеть каким крутым айсишником и так далее. Ну, то есть, как бы, на мой взгляд, вот эта история есть. Я очень верю, что мы как люди, как человеки, мы очень адаптивны. Если человек может адаптироваться к 60-градусному солнцу и жаре, жить в пустыне, без воды, да, какое-то время, то он точно может адаптироваться к тому, чтобы просто задавать себе нужные вопросы и меняться.
Огонь. Спасибо тебе большое за то, что пришла. Спасибо всем тем, кто дослушал это до конца. Обязательно подпишитесь на этот подкаст во всех стримингах, социальных сетях, Ютубе и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока.